Ну вот мы подошли с вами ко второй теме. Наша аппаратура работает. Вторая тема называется «Евангелие». Запишите, пожалуйста. И соответствует она четвертому закону убеждения. Как он называется? Он так и называется. Убеждение. Четвертый закон убеждения. Так вот, у нас в первом разделе в диалоге было четыре пункта. Помните, да, какие? В диалоге было четыре пункта. Мы же с вами только что повторяли. А во втором разделе у нас будет пять пунктов. Чуть-чуть больше. Их нужно будет тоже выучить наизусть. Это нетрудно. Это всего лишь нужно будет сделать до завтра. Вы видите, у нас конспект, он не длинный, не сложный. Он очень сконцентрированный, но он очень важный. С нашего конспекта ничего пропустить нельзя. Нужно все учить. Первый пункт. С чего мы начнем доказательство человеку или же убеждение в том, что ему необходимо покаяние, ему необходимо примирение с Богом, ему необходима вечная жизнь. С чего мы начнем? Я изучил разные подходы в убеждении и остановился, ну, на самом, я бы сказал, позитивном подходе. Есть методика, десятью заповедями начинает убеждать человека, что он грешен, что он нуждается в спасении. Есть другая методика, которая человеку опять преподносит с негативной стороны нужду в спасении. Я бы предложил первое, с чего начать, это сказать о том, что дар Божий – это жизнь вечная. Дар Божий – это жизнь вечная. Запишите, пожалуйста. Вот это первое, с чего нужно сказать, начать благовестие, сказать человеку, что у Бога есть для тебя подарок, который Он приготовил. Давайте мы вспомним тексты, которые об этом говорят. Братья, это очень важно. В послании к римлянам, 6 глава, в 23 стихе написано вот эта фраза «Дар Божий, жизнь вечная». Еще в послании к Ефесянам, 2 глава, 8-9 стихи. Помните, что там написано? «Ибо благодатью вы спасены», совершенно верно. «И сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Я здесь немножко задержусь. Задержусь умышленно. Братья, в практике служения я вижу, что вот эта простая истина, она нам плохо понятна. И даже не просто плохо понятна, даже я скажу, что многие в эту истину не верят. Я вам задам прямой вопрос. Верите ли вы, что жизнь вечная является подарком Божьим? Верите?
Конечно.
Верите. Хорошо. Я хочу, чтобы вы сейчас себя проверили.
Вся жизнь – это подарок.
Я хочу, чтобы вы себя сейчас проверили. Для этого я вам приведу сейчас очень простой пример. Или нам нужно будет чуть-чуть пофантазировать. Каким денежным эквивалентом вы можете сравнить свое спасение? Никаким. Никаким. Братья, не посчитайте за кощунство, если я приравняю к нашему спасению 1 миллион долларов. Ну, точно, что наше спасение больше стоит. Ну, разрешите, я просто приравняю для условности, чтобы мы хоть имели от чего толкнуться, чтобы понимали, о чем мы говорим. 1 миллион долларов. Давайте мы будем говорить о том, что подарок Божий нам, он приравнивается примерно в 1 миллион долларов. Или скажем, что больше, чем миллион долларов. А теперь подумайте над этой фразой. Если вам подарили такой огромный подарок, братья, как быстро вы об этом забудете? Нет, вы больше не получите, и эти деньги точно не закончатся. Вообще, скажите, нормальный человек может в течение 3 дней, 5 забыть о подарке, который был ему сделан в размере, например, 1 миллиона долларов. Невозможно. Как вы назовете такого человека, который просто через 3 дня об этом забудет, вот напрочь забудет? Это Альцгеймер, точно. Это больной человек, здоровый человек не может забыть. Второй вопрос. Скажите, пожалуйста, как относится человек к такому благодетелю, который подарил ему такую огромную-огромную сумму? По-разному? С уважением, с почитанием, с любовью, с почтением. Я бы сказал, с очень возвышенными чувствами, правда? Ну, вы все так думаете? А вы не задавали себе вопрос, почему так случается, что после покаяния люди нередко стыдятся своего статуса спасения? Бывает такое. Об этом молчат, не говорят никому, не распространяют вот эту радостную весть. Вы не задавали себе такой вопрос? Скажите, как наши женщины ведут себя, когда они узнают какую-то очень интересную новость, это позитивная новость? Куда рука тянется, во-первых, у них? Конечно, к телефону. Хочется кому-то рассказать. Но у мужчин точно так же, только, может быть, чуть-чуть поменьше. Но человек, который не осознает, что он получил, такой человек, конечно, будет вести себя по-другому. Скажите, в практике, вот наблюдая за окружающими верующими, которые вас окружают, братья, вот скажите только правду, вы видите в людях сознание того, что они получили подарок, ну, эквивалентом в 1 миллион долларов?
Нет. Я вижу, но не все.
А каких больше людей?
У кого-то забрали 1 миллион, как вот
так. Больше с разгеймером почему-то.
Ну, прям ты, брат, вообще все взял, сгостился.
Братья, это очень серьезный вопрос. Почему я здесь задерживаюсь? Потому что я вам скажу, что я в практике своего служения вижу, что люди не верят, что жизнь вечная – это дар Божий. Я вам сейчас докажу. Я сталкиваюсь с таким пониманием, люди это не могут сформулировать, люди это не доказывают, они своим поведением это показывают, что жизнь вечная не является подарком Божьим, а является очень большим кредитом, который нужно в течение жизни выкупить, отработать. Скажите, как относятся люди к кредиторам?
Неуважительно.
Неуважительно.
Говорят так, берешь чужие деньги, а давать приходится свои, и навсегда.
Вот. Вот это самая большая проблема, что мы не верим, что жизнь вечная является подарком Божьим. Братья, мы так живем, мы так себя ведем, как будто бы жизнь вечная не является подарком Божьим, а нам Бог дал ее в кредит, а теперь сказал: дорогой мой, запрягайся и отрабатывай. И мы вздохнули, втянулись в эту упряжку и поехали. А еще рядом подгоняет пресвитер и говорит: если не будешь благовествовать, то ты не спасешься. Если не будешь ходить на собрание, не пойдешь на небо. Так? Если не будешь трудиться для Господа, то тебя ожидает погибель. И так написано, что если не будешь приносить плод, Иоанна 15 глава, то Господь такую ветвь что сделает? Отсечет. И вот человек запрягается в эту упряжку и пошел отрабатывать. Я опять задам вопрос. Жизнь вечная – это подарок Божий или это кредит, который нам Бог дал, чтобы мы отрабатывали? Скорее всего. О, вопрос уже по-другому поставлен. Отлично.
Вы так всегда, брат Виталий, так все время так говорите. Я вам честно скажу, я сразу сказал, что это дар Божий.
Да говорить мы можем что угодно. Нет. Скажите, как мы показываем это в нашей жизни?
Но мы привыкаем.
Когда человек начинает верить в то, что жизнь вечная – это подарок Божий, у него жизнь вообще меняется. Братья, у нас было очень много молитв. Для меня молитвы, общественное является очень большим показателем. Когда я попадаю в новое общество, я сразу прислушиваюсь, как молится пресвитер, как молятся ведущие, как молятся слушатели. Все молятся. Мне это все очень интересно. За эти вот наши 3 дня хоть один человек поблагодарил Бога за свое спасение. Вы слышали такую молитву?
Да.
Слышали? Хорошо, что слышали. Если вы были внимательны. Братья, но этого же нет. Люди не просто привыкли, люди не верят в этот подарок. И начинают этот подарок отрабатывать. И отрабатывают его тяжело, отрабатывают его до смерти. Причем выбирают себе самую нетрудную работу для отработки. Точно-точно, как с кредитором. Торгуется, пытается самую сложную нагрузку от себя как-то отодвинуть. Правда, братья, или нет? Мы это замечаем в практике или нет? Теперь я задам еще один вопрос. Я служу Богу для того, чтобы спастись, или я служу Богу потому, что я спасен? Это так должно быть, правда? Братья, мы так воспитаны, мы к этому привыкли, и мы уже даже не контролируем свое мышление, мы относимся к жизни вечной как, действительно как к кредиту. Почему я здесь задержался? Потому что, братья, это является стимулом нашего служения. Если мы не пересмотрим свои позиции, если мы не поверим в абсолютный подарок Божий, что к Божьей жертве ничего не нужно прикладывать, написано «Сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Роль дел совершенно другая. Это другая тема, это очень интересная тема. Но спасение или жизнь вечную мы получаем в абсолютный подарок. Дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе. Вы еще много об этом можете прочитать в Евангелии. Иисус Христос заплатил за наши грехи, а нам спасение подарил. И теперь, братья, каждый человек здравомыслящий, который получил подарок от Бога, в подарок жизнь вечную, во-первых, он не сможет об этом молчать. Как ты можешь стать таким эгоистом, получив даром вот такой большой подарок, ты об этом будешь молчать? Как ты можешь? Мне хочется задать вопрос. К каждой теме мы с вами будем прилагать какую-то иллюстрацию. Иллюстрация обозначается буквой «П», это «П» – это пример. Я так у себя в конспекте обозначаю, мне так очень удобно. Я хотел бы привести пример, который называется «Дар друга». Расскажу вам одну историю. С этим человеком я лично знаком. Может быть, вы слышали, есть такой музыкант Александр Попов, скрипач, группа «Патмос». Слышали музыку? Слышали. Вот он кишиневский, этот человек. Сейчас он уже живет в Соединенных Штатах, он недавно совсем уехал. Я с ним много лет дружил. Это верующий человек, член церкви, который на протяжении многих лет, нескольких десятилетий был директором Национального дворца. То есть этот человек имел большую должность в культуре, в Министерстве культуры. Более 30 стран он объездил с концертами, он был светским артистом, который свою жизнь посвятил. А вот уже, наверное, после 40 лет, ближе к 50 годам, он познакомился с Иисусом Христом, и все свои способности он посвятил на служение Богу. Он рассказал мне такую историю. Он, кстати, играет на скрипке, которая стоит более 400 тысяч долларов. И он рассказал, как эта скрипка ему досталась. Кстати, эта история очень тесно связана с Израилем. Когда один еврей уезжал с Одессы, очень близкий его знакомый. Он имел несколько квартир, это было в 80-е годы. И он попросил, говорит: «Александр, найди мне достойную скрипку, я хочу перевезти ее в Израиль, потому что деньги не могу перевезти и золото не смогу. На таможне обнаружат, я очень боюсь, рисковать не хочу, а скрипку перевезу». Он завернул в какую-то тряпку, купил скрипку, а скрипка, она принадлежала мастеру Руджери. Если вы знаете, самый лучший в мире мастер скрипичный – это был Амати. У Амати было 2 ученика – Страдивари и Руджери. Страдивари открыл свою школу, поэтому имя его очень гласное, оно очень известное. А вообще они на одном уровне – Страдивари и Руджери. Так вот эти вот два мастера выпускали после Амати скрипки. Сегодня нет лучше скрипок, чем они выпускали, изготавливали. И вот у него в руках оказалась эта скрипка Руджери, мастера Руджери. Как это произошло? Говорит, уехал еврей в Израиль, очень сухой здесь климат, а там нужно, чтобы лежал специальный датчик влажности в чехле, ее нужно хранить в особых условиях. И он заметил, этот старый человек, что через пару лет его скрипка дала трещину. А эти инструменты нельзя реставрировать в обыкновенной мастерской. Если мастер отреставрирует скрипку такого уровня, антиквариат, и об этом узнают в определенных органах, то его посадят в тюрьму. Он не имеет права прикасаться к такой древней реликвии. Должен быть мастер со специальной лицензией. Он не нашел в Израиле такого мастера, это нужно было выезжать, скрипка не имела ввозных документов, короче, там были свои трудности. И вот Александр говорит, я приезжаю в Иерусалим с каким-то концертом. Посетил он здесь кого-то, как-то. Я не переспросил, что это был за концерт. Он говорит, я увидел, что на этот концерт по рекламе пришел мой знакомый, этот старый человек. После концерта он подошел, мы обнялись. И этот дедушка говорит, Александр, ты помнишь, ты мне помог купить скрипку когда-то? Он говорит, да, конечно, помню. Ну вот я тебе скажу, что я достаточно хорошо устроился, но скрипку я туда же не попытался продать, она треснула. Я не смогу ее отреставрировать. И он говорит, я принес эту скрипку, и я хочу предложить ее тебе. Он говорит, я знаю, сколько эта скрипка стоит сегодня на аукционе. Недавно продалась скрипка за 430 тысяч евро. Это достаточно дорого. Такая скрипка такого уровня. И он говорит, я полез в карман, у меня было около 2000 долларов с собой. Но мне настолько стыдно было достать эти 2000. Скрипка стоит в 20 раз больше. И мне настолько было неудобно даже предложить ему. И я оказался в течение нескольких секунд в таком неловком положении и не знал, как себя вести. И он говорит, я вижу твое смущение. Ты, наверное, хочешь знать, что ты мне должен. Я тебе ее дарю. И он говорит, у меня рука вспотела с этими долларами. Я не смог их достать. Я бы отдал ему не только эти деньги. Я бы сказал, что я еще в долг возьму в 10 раз больше и тебе отдам. Мне не жалко было, мне стыдно было достать эти деньги. И вот здесь вот вы можете пометить этот пример. Я его назвал очень просто «Дар друга».
Так он играет на этой скрипке?
Да, он играет и до сих пор играет. Он рассказывает о истории этой скрипки. Он был у меня дома, играл на этой скрипке. Ну, наверное, нет. Потому что если такую скрипку украдешь, ее нигде не продашь. Их всего несколько штук в мире, и ее невозможно где-то продать, а просто так, чтобы она лежала, какой смысл? Ну, на черном рынке ее опять никто не возьмет, ее не перепродашь, потому что где она высветится, там будет арест. Так вот, знаете, для чего братья рассказали эту историю? Чтобы мы осознали, что все наши добрые дела – это как вот эти жалкие копейки в кармане, которые мы хотим предложить Богу за его великую или высокую цену спасения. Братья, нет даже и примерно такого эквивалента, который мы можем сравнять с той ценой, которая была уплачена за наше спасение. И вот эта жалкая попытка даже в сознании нашем Богу отплатить за наше спасение или же что-то сделать, чтобы Богу угодить, как бы сделать это ну, с достойной высоты, братья, это очень оскорбляет и унижает Бога. Если мы пытаемся даже в своем сознании, своими делами, своими очень яркими делами рассчитаться за свое спасение, сразу вспомните вот историю про эту скрипку и про эти 2000 долларов. Но наши дела, думаю, они не сравниваются с 2000 долларами. Они сравниваются, может быть, с одним долларом, а может быть, с одним центом. Если говорить вот об этой истории. Мне очень хотелось, чтобы сегодня каждый из нас подумал о том, на каком уровне находится сознание, находится вот этот вот подарок Божий. Как я к нему отношусь, насколько он для меня ценный. И еще хотел бы предложить вам один совет. Попробуйте его исполнить буквально. Сделайте это завтра утром. Вы все ночуете в каких-то сгруппированных комнатах, да? По одному человеку никто не ночует. Братья, прислушайтесь, пожалуйста, к этому совету. Вы попробуйте это сделать завтра, дальше вам придется это делать дома. Как вы только откроете глаза и утром осознаете, что вы проснулись, знаете, что первое сделать? Не торопитесь вставать, а помолитесь прямо в постели и поблагодарите Бога за спасение. Сделайте это с первой секунды своего сознания. Как вы только открыли глаза, попробуйте. Вы посмотрите, у вас будет другое лицо в течение дня. У вас будет другое настроение. Вам любой человек встретится, вам захочется ему рассказать. Если вы вспомните о том, что вы спасены, вы бы могли в ад попасть, но вам Бог подарил спасение. Не вставая с постели, понаслаждайтесь этой мыслью. Получите удовольствие от этой мысли и помолитесь, поблагодарите Бога за то, что Господь вам подарил такой великий, великий, великий дар спасения. Если вы к этому привыкнете, поверьте мне, у вас в жизни очень много что изменится. Если бы вы стояли здесь, вы бы с моей стороны видели лица слушателей, и вы бы поняли, почему я об этом так стараюсь очень ярко говорить и донести. Спержин как-то на одной своей проповеди сказал так, что когда вы говорите о Христе, о спасении, ваши лица должны сиять, как у ангелов. А когда вы говорите о дьяволе, у вас лица должны быть такие, как у вас сейчас. Вот так он сказал. Братья, отпечаток вот этой большой радости невозможно будет скрыть на лице. У меня, знаете, какое первое подозрение? Я вам исповедуюсь. Когда я вижу людей безрадостных, вижу людей, которых мелочи жизненные задевают и повергают в уныние, в депрессию, у меня первая мысль, что эти люди не имеют этого подарка. Они делают вид, что имеют. Они вошли в общество христианское. Они ассимилировались с церковью. Они смотрят, что кто-то радуется. И вот они стали рядом радоваться. Как, смотрят, как надо радоваться. Вот так. И они тоже радуются. Но тот человек ушел и продолжает радоваться, а они перестали радоваться. Вы когда-нибудь ходили на озеро с теми ребятами, которые не умеют плавать? У меня было такое. Разбегаются все с берега, группа ребят, нырнули и поплыли. А один вот так вот булькнулся, потом развернулся и вот так вот. Красиво-красиво поднимает руки. Но это все это делает вдоль берега. Кто со стороны смотрит, думает, во как красиво плавает. Но они не знают, что он ходит по дну. А ему стыдно просто так сидеть. Смотрит, все плавают. Он тоже должен так красиво-красиво махать руками. И я вам признаюсь, братья, нередко вот в церкви, видя людей, которых задевают какие-то вот эти жизненные какие-то мелочи, люди, которые неохотно соглашаются на служение, которые говорят, а зачем я еще буду это делать? У меня же вот есть какое-то служение. Я про таких людей думаю, определяешь ты себе маленький кредит, простите, маленькую выплату большого кредита, и ты хочешь растянуть на всю жизнь. Ты не хочешь из чувства благодарности сделать много-много приятного вот этому великому благодетелю, который тебе дорого купил спасение и подарил. Если человек служит Богу для того, чтобы спастись, это будет ежемесячная выплата кредита, безрадостная какая-то унылая жизнь. Если же человек служит Богу потому, что спасен, это будет с чувства восторга, это будет по силам и сверх сил. Братья, поверьте, что это будет так. Проверьте свое сердце. Начните с завтрашнего утра благодарить Бога за спасение. И напомните, прозвенел будильник в 7 часов утра. Это же не трудно. Просто братьям напомнить. Братья, помолились уже, поблагодарили Бога за спасение. А затем приедете домой, вы все равно в комнате с кем-то спите. Ну, может быть, не все. Утром проснувшись тоже спросите, ты помолился Богу, поблагодарил Бога за спасение? И вы увидите, жизнь ваша приобретет много ярких и интересных красок. Второе. Напишите, пожалуйста, человек грешен. Вот здесь, вот после того, когда мы скажем человеку неверующему о том, что у Бога есть подарок для него, и этот, за этот подарок уже все заплачено, Бог тебе его просто хочет вручить, но твои руки, они не способны принять этот подарок. Не поскупитесь на красивые слова, говоря об этом подарке, что этот подарок, он настолько великолепный. Бог сказал, что после нашей смерти мы с вами попадем в новый город Иерусалим, где будут улицы из чистого золота, ворота будут из жемчуга, не будет плача, не будет слез, не будет горя, будет радость и счастье. Скажите, что Бог приготовил после смерти для нас? Но человек не сможет принять этот подарок, потому что он грешен, и рядом со святым Богом он не может находиться. Братья, нетрудно доказать человеку, что он грешен. Для этого нужно хотя бы начать с определения греха. Напишите, пожалуйста, определение греха. Не всегда это пригодится вам. Бывает, люди сразу соглашаются, что они грешные, а бывает, нужно кому-то доказать. Несколько текстов. Евангелие от Матфея, 5 глава. Помните, где написано, Христос говорит, вы слышали, что сказано древним? Не убей. А я вам говорю, кто гневается напрасно, тот подлежит суду. Матфея 5, 21-22. И еще в этой же главе написана 7 заповедь. Вы слышали? Слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй. А я говорю вам, кто посмотрит на женщину с вожделением, 27-28, тот уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. То есть мысль и дело для Бога равны. Кто-то сказал, что у Бога нет маленького ада за миниатюрные грехи. У Бога есть одна участь для грешников и одна и другая участь для оправданных людей, для тех людей, которые получили освобождение от греха. Если еще человек не будет соглашаться, вы можете написать, напишите, пожалуйста, 3 греха в день. Три греха в день. Это иллюстрация. Иллюстрация, которую вы можете привести человеку. Что такое 3 греха в день? Вы согласны, что каждый человек делает хотя бы по несколько грехов в день? 3 – это, наверное, минимум. Вообще социологи говорят, что человек примерно 200 раз в день обманывает. Средний человек 200 раз в день обманывает. Но я вам сейчас скажу, как это происходит. Вы говорите, я через 5 минут приду. Точно, что вы не приходите через 5 минут. Я слышал интересное выражение. В Америке мексиканцы говорят так: подождите, пожалуйста, 5 мексиканских минут. Они уже не скрывают это, говорят, это не простые 5 минут, это 5 мексиканских минут. Ну, не знаю как. Потом, братья, когда мы с вами знакомимся, называем друг другу имя, мы потом после этого что отвечаем? Очень приятно. Действительно ли вам очень приятно? Ну, нам просто никак. Ну, человек сказал свое имя, это хорошо. Сказать очень приятно.
Как дела? Что меня интересуют твои дела? Ну, так из вежливости.
Вот грешники сидят там.
Сколько лету до Киева? 3 часа. А нет, 3:10. Так что ты на 10 минут решил я тебе?
Конечно.
Я тебя прошу.
Потом, братья, бывает такое, что мы кому-то говорим... Братья, бывает такое, что мы говорим друг другу, что я тебя больше всех люблю? Вы когда-то такое говорили кому-то?
Конечно.
Ну, а если вы говорите двум людям, я тебя больше всех люблю, тебя больше всех люблю, такое бывает?
Нет.
Такого не бывает. Вот я вам привел несколько примеров. А вообще это насчитывает около 200 раз. Поэтому доказать, что человек грешен, это совершенно нетрудно. И последнее, что я скажу, это 2 минуты. 3.
При благословении не миновать грех.
Совершенно верно. Бог. Бог одновременно является любовью, Бог – любовь, и Бог – справедливый судья. 1 Иоанна 4:8, там написано: «Бог есть любовь». И Бытие 18:25 написано: «Судья всей земли поступит ли неправосудно». Бог одновременно является любовью и справедливым судьей. Бог хочет подарить человеку жизнь вечную, потому что Он любит человека. Но Бог не может это сделать, потому что человек грешен, и Бог является справедливым судьей. Это дилемма, перед которой Бог встал, и дилемма была не извне, а изнутри. Эта проблема у Бога стала внутри себя. Я обещал, что к каждому пункту у нас с вами будет иллюстрация. Это очень важно. Если вы думаете, что Бог может просто так человеку все простить и покрыть своей любовью, то это неправильно. Бог до тех пор будет вечным, пока Он будет святым. Если Бог перестанет быть святым, Бог перестанет быть вечным. Но поскольку эти атрибуты неизменны, вот Бог не может отказаться от своей справедливости. Он не может. Иначе Он перестанет быть святым и перестанет быть вечным. Простая вам иллюстрация. Иллюстрация. Напишите «грабитель банка». Вы вспомните, о чем разговор. Грабитель банка. Представьте себе, если в вашем городе человек ограбил банк, его поймали, и он пришел, вернул все деньги и сказал: «Простите меня за то, что я грабил банк, я обещаю, я больше никогда этого делать не буду». Его отпустят?
Нет.
Почему?
Потому что он нарушил закон.
Верно. Справедливый суд требует наказания. И мы с вами перестанем уважать судью, который будет всех миловать и всех отпускать. И если это случится в городе, что всех будут отпускать из зала суда, что в этом городе будет? Это будет беззаконие и беспорядок. Поэтому справедливость Божья, она требует наказания грешного человека, а любовь Божья, она требует, или же она желает подарить в подарок человеку жизнь вечную. О том, как разрешилась вот эта дилемма у Бога, я уверен, что вы знаете, но мы с вами систематизируем этот материал, и на следующем уроке мы продолжим, у нас еще будет два пункта.